Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Ну что, вторая часть программы.
Вторая часть программы.
Игорь Алексеевич, мы разогнались, и у нас Йенс Столтенберг.
Кто это?
Йенс Столтенберг – это генеральный секретарь Североатлантического альянса. Да, такой худощавый норвежец в очках, который выступил с очередным докладом о том, как у Североатлантического альянса прошел 2023 год и какие планы на 2024.
Специалист по географии Закавказья.
Ну, видите, и на старуху бывает проруха, это называется. И генсеку могли подложить какие-то, может быть, не те бумажки.
В Тбилиси, а ему сказали, что он в Баку.
Привезли не туда. Практически Женя Лукашин наших дней. Думал, что Москва оказалась Ленинград. Видите, как бывает. Ну, в общем, отчитался он о том, что, первое, растет количество расходов на оборону. Огромная проблема для НАТО – это все-таки заставить все страны-участницы платить тот самый заветный процент, точнее, 2%, пока таких стран 11.
Наверное, Эстония.
Раньше Эстония, кстати, там просто в передовиках. Именно так.
Просто с учетом
всего, да-да-да, и бюджета.
Там несложно 2% заплатить.
В общем, вот таких стран пока 11. Но стремятся, чтобы в 2024 году их станет почти 20.
Они эти 2%, кстати, отдали... Они три телеги с овсом вместо наличных подогнали.
Вполне возможно.
Лошадей.
Что касается наличных, кстати, какие-то дикие триллионы были озвучены в качестве военной помощи. И плюс велосипед от Эстонии, соответственно, в качестве помощи Украине. Ну и Столтенберг сказал, что, конечно, мы не оставим, в общем-то, Украину, мы продолжим и так далее, и так далее. Ну, так все, я бы сказала, без каких-то конкретных фраз, то есть без конкретных каких-то обещаний, ну так просто, что будем помогать. Опять же, про ввод войск ничего не было сказано. Было сказано, что проводится постоянно учение, причем там на уровне, во-первых, национальных войск, на уровне межгосударственных сборов, там более сотни, были проведены учения в Арктике, которые мы с вами обсуждали некоторое время назад, то есть это тоже такая арена грядущая противостояния. И еще в 23-м году НАТО создала центр, который будет заниматься мониторингом подводных кабелей, между прочим. Вот это интересная тема. Ну и вообще всего того, что называется критическая подводная инфраструктура. То есть вот как вот началась вот это вот, был открыт ящик Пандоры в 22-м году с терактами на северных потоках, то есть то, что под водой уже не неуязвимо, включая кабели и трубопроводы. И вот с тех пор, в общем-то, там и Балтик Пайп, и много всего было, и хуситы в Красном море. В общем, действительно, эта тема сейчас одна из таких наиболее ярких. При этом они говорят, что главной страной, которая вот будет всем вот этим заниматься на дне морском, это кто?
Это,
естественно, мы. Ну, то есть, было сказано, что вообще в целом, говорит, вот если задаться вопросом, а кто наши враги, врагов у нас два. Это Россия и Китай. Причем Россия, так понимаю, более вражеское государство, чем Китай.
Видимо, вот так уже, вот выступил на все деньги Йенс Столтенберг. Не спорим с Йенсом. Приезжайте на Украину.
Ну, вот, в общем, такие вот дела. Любопытный такой доклад. На мой взгляд, кстати, о достижениях, в кавычках, НАТО, в общем-то, 24 марта, в воскресенье, мы с вами выходим по четвергам, поэтому сейчас вот уместно, поскольку это попадает на эту неделю, вспомнить об этом, началась такая долгая история, которая вошла в учебники как бомбардировки Югославии. Знаменитый разворот Примакова над Атлантикой, 2500 погибших, применение самых разных типов вооружений, включая оружие с обедненным ураном, то, которое, собственно, сегодня они продолжают поставлять на Украину, и которое тоже такое очень дискуссионное, мягко говоря. Ваше отношение, Петр Алексеевич, вот ко всей вот этой югославской трагедии, ну и к ее кульминации в виде как раз бомбардировок Белграда?
Ну, ничего хорошего, конечно, в этом нету. Вот, отношения... Я, честно говоря, не могу сказать, что я в то время как-то понял истинное
вот
лицо.
Вот я как раз это и хотел узнать, потому что вот Примаков не... говорил, что прямо на до и после все разделилось по его восприятию.
Да, это для многих так, действительно. У меня лично нет, я просто был далек от этого в то время и, в общем, не очень как-то вникал в то, что там разделилось. Но с точки зрения, конечно, внешней политики России, да, это действительно так. Если я не ошибаюсь, кстати, есть еще один аспект этой операции. Это для НАТО. И для США это была суперуспешная операция, потому что они не потеряли вообще, по-моему, ни одного военнослужащего.
Несколько человек потеряли.
Ну, я не знаю.
Понятно, что по сравнению
с... Вот это чисто воздушная операция, то есть они бомбежками фактически решили все свои вопросы. Вот. Ну, понятно, что воздух там был... Они господствовали в воздухе, но вот с этой точки зрения, мне кажется, они после этого почувствовали еще и свою безнаказанность, силу, свои возможности, никто им ничего не противопоставил. Вот. И, собственно, на мой взгляд, это вот открыло, ну, если для нас до и после, то я думаю, что и для них в некотором роде это тоже развернулось на до и после. И ощущение вседозволенности. И, собственно, что такое ведь военная операция? Да, это, ну, такой заключительный метод принуждения. Сначала идут санкции, ну, сначала просто политические.
Крайний, скажем
так. Не знаю, там, да. Какая-нибудь это самая оранжевая революция или там любая цветная революция. Потом, если там не получается, то санкции, страна-изгой, вот это все. А дальше уже крайняя степень. Это уже, если уж вы так не понимаете, мы вам сейчас объясним, значит, вот иначе. Вот. Ну, вот, собственно, мы все фазы увидели, и они почувствовали, что система работает. Вот. Что
почувствовали кровь.
Да, по результатам ставится, собственно, свой руководитель, страна дробится, строится военная база там, ну и так далее. В общем, все, все отличный сценарий. То есть, мне кажется, еще и для них это такой сценарий действия, вот, доведенный до конца, до логического. Вот, мне кажется, это тоже стоит изучать.
В то время, кстати, появился термин, который тоже потом вошел в учебники международного права и очень нелюбим нашей доктриной. Сейчас объясню, почему. Гуманитарная интервенция. Вот, собственно, апогей гуманитарной интервенции – это как раз по версии американских юристов-международников – это бомбардировки Югославии. То есть это, во-первых, оксюморон абсолютный. То есть гуманитарный – это от слова human, человек, человечность. Интервенция – это вторжение. Mm-hmm. То есть объясняется это так, что как бы, ну да, мы, конечно, нарушили международный народное право, мы пошли в обход Организации Объединенных Наций, ни с кем не посоветовались и прочее, но мы же сделали это во имя прав человека.
Не, ну, понятно,
во
да.
имя того, что там шла резня, этнические чистки, а это нужно было остановить. То есть я к тому, что ну, все равно
ну, дальше
попытка объяснить, пусть очень ну, жалкая, но тем не менее она
те
была.
Все сценарии применяются.
И собственно... они пытались это вот так вот масштабировать в дальнейшем, кстати.
В значительной степени Югославия и потом Сербия прошли через все те же испытания, через которые Россия сейчас проходит. Не знаю, можно ли в нашем случае это назвать испытаниями, ну, то есть это санкции, исключение там из футбольных турниров и прочее, прочее, прочее. Давление, цветные революции, обвинения в массовых там убийствах, резне и так далее. Там еще и эти же трибуналы там были всякие. То есть там по полной программе просто весь спектр, так сказать.
Кстати, вот на эту тему, к тому, что это все такая немножко клишированная тема, в издании «Американском политика» вышла целая статья, посвященная итогам как раз-таки выборов в Российской Федерации с каким-то заголовком громким из серии «Ну, как нам сейчас жить вот с новым Путиным в статусе российского президента». Кстати, инаугурация будет 7 мая еще mm-hmm. только. То есть как бы потом будет, соответственно, смена правительства, состава. И в том числе говорится о том, что, ну, первое, продолжаем всячески давить постсоветское пространство и разъединять идеологически с Россией, это первое. Второе, значит, там написано призывы к сепаратизму внутри России, да. особенно в национальных республиках.
Да,
и все, все, значит, вот в таком духе. А, ну и третье, поиск новых ярких оппозиционеров, на которых можно будет делать ставку, и которые будут вот такими аватарами именно вот
Иоланда.
Для этих, ну, это за границей. А имеется в виду, что они ищут, так сказать, на местах.
Ну, пусть ищут.
Ну, в общем, вот такие дела. Это потому, что это настолько стандартная история,
мне кажется,
что она работает. Они даже не особо напрягаются. То есть, там будет то Югославия
нет,
и так
что,
далее.
Они что прописано, да.
По схеме.
Ходы прописаны. Там проблема, что в России натыкается на невозможность применения военной силы. Вот, потому что...
Ну, что как
понятно,
бы очень существенно
что
в данном
плохо
случае.
Хочется
да.
сразу же для всех и очень быстро.
Макрон бы с вами не согласился.
А что Макрон? Для Макрона тоже плохо кончится.
Да, понятно.
Один ядерный заряд там куда-нибудь в район дислокации французов и понеслась.
Некому будет постить черно-белые фотографии с бицепсами.
Да.
Петр Алексеевич, ну давайте о хорошем. Есть у нас сегодня такая тема, сравнительно позитивная, то есть, по крайней мере, не про какие-то военно-политические дела. Вчера отгремел в мировых масштабах Международный день счастья. Да. И в честь этого события ряд российских сервисов провели опрос, такой достаточно репрезентативный, на уровне нескольких тысяч человек, на тему того, вот ощущаете ли вы себя счастливыми, и что вы вкладываете в это понятие. И, соответственно, 70% опрошенных сказали, что они счастливы, и что для них ощущение вот это счастье, это прежде всего здоровье и здоровые близкие. Mm-hmm. Как вот у вас вот с этим? Если
да
бы
что
вам
у меня,
подошел бы
человек... Дайте про вас лучше послушаем.
Ну, я не, ну, во-первых, я не считаю, что здоровье – это синоним счастья. Поясню, почему. Здоровье – это некий общий фон такого явления, как благополучие. Mm. То есть вот если у человека все, так сказать, работает нормально, организм функционирует, я не думаю, что это синонимично тому, что человек счастлив. Скорее, человек просто базово благополучен и готов к тому, чтобы испытывать разные эмоции, там, в том числе и, кстати, быть счастливым. Поэтому, ну, все-таки это, на мой взгляд, такая немножечко игра терминов, что вот, значит, здоров и слава богу, хотя это безусловно так, но все-таки это, ну, не счастье, потому что счастье, как говорил российский президент, его нет, есть только его зарницы. И это действительно так. То есть, если это происходит, то это очень такой острый момент, и он транзиторный характер имеет. То есть, счастье не может быть долгим. А благополучие, обязательным компонентом, мне кажется, которого является физическое здоровье, может быть вполне себе пролонгированным. Вот, что мне кажется. Поэтому, мне кажется, все-таки чуть-чуть слукавее.
Нет, слушайте, вопрос задают именно такой, что для вас, да, вы перечислите, а вот это, ну, на мой взгляд, счастье, конечно, это момент, это ощущение, настроение и так далее. Вот. И многое зависит, как мне представляется, от того, насколько сам человек чувствует себя, умеет радоваться жизни, чувствует себя счастливым, сильно ли он подвержен депрессиям и так далее. Сейчас, к сожалению, это становится все более распространенной проблемой. Это становится бизнесом, в общем, довольно серьезным. Но ощущение себя несчастным, это значит пойти потратить деньги там, либо на антидепрессанты, либо на психологов, либо там, на астрологов, либо еще на кого-то. Вот. И мне кажется, что это в некотором роде людей даже подталкивает туда. Видел где-то какие-то данные, вот недавно были опубликованы, что в основном несчастными чувствуют себя люди каких-то либеральных взглядов.
Да,
консерваторы, они чувствуют себя счастливыми в большей степени.
Потому... А у них есть за что держаться.
Ну да,
понятно,
они понимают, у них есть ценности, им там все более-менее понятно. Там, ну, понятно, что дело в той или иной ситуации, рассчитываешь на себя и так далее. А у этих, значит, что не случись, там, значит, вот замечательно, у нас была здесь программа, вчера слушал, кстати, с Наташей, вот Нерсисяна, она ведет ее с психологом разговор, она говорит, если вы слышите от человека слово токсичный, вот бегите от него, потому что он говорит, у меня токсичные соседи, у меня токсичное вот это,
но
вот
ты
это, вот то.
Современная психология,
да,
очень модное
вот,
слово,
значит,
да.
Все у них вот ужасно, значит, это все.
Значит,
такая
человек
страна.
Прорабатывает свои боли.
Я всю жизнь прожил при Путине, у меня токсичные соседи, вот эти вот, это все ужасно. Все нехорошо. А у нас, у простых консерваторов, с возрастом, кстати, это приходит,
что
в значительной степени.
Да,
ну, может и усугубиться. Я видел много людей, которые загнали себя просто в... Ну, немного. Нескольких людей, которые загнали себя просто параллельно из, ну, довольно хорошей, благополучной ситуации вот этим всем, ну, в довольно тяжелую финансовую в том числе. Поэтому радоваться жизни надо чаще.
Абсолютно согласна. И
поводов для радости и счастья.
Думаю, что действительно далеко не все вообще способны ценить какую-то красоту момента, то, чем человек владеет и прочее, прочее. То есть многие, ну, просто вот могут потреблять, 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 а насыщение и вот это искомое чувство счастья не наступает. Вот это, к сожалению, тоже примета времени.
Воздержание.
Ну, знаете, можно и такие
поголодал, так сказать, пару дней.
Давай,
а потом
аскет,
съел,
Петр Алексеевич.
Яичко. И счастлив ты.
А, ну, то есть, да. Вот у вас такой подход. Ну, может быть, и в этом, кстати,
нет,
что-то
нет, ну, я в принципе.
Не, ну, понятно, что пресыщенность, она приводит.
А если у тебя все время вот это вот, то ты просто потом... Ну, это как при злоупотреблении определенными там, да, веществами или напитками, в смысле, то, ну, ты не можешь бесконечно радоваться этому празднику. Рухнешь все равно. Поэтому потихонечку, аккуратненько.
В Оксфорде есть центр, который работает совместно со службой опросов Gallup, и они всегда к Международному дню счастья, значит, выкатывают то, что называется World Happiness Report,
yes.
И у них там, ну вот, я не помню уже какой год, но не первый точно.
Бутан на первом месте.
Нет, в Бутане просто первым появилось Министерство счастья у первых. А самая счастливая страна, и мне это вот надо, чтобы кто-то объяснил, это Финляндия, уже который год. Что они такие вот жизнерадостные, Петр Алексеевич? Потому что как-то я вот не знаю,
Я думаю, что темперамент.
То есть все-таки вот это вот позволяет нордическая такая...
Ну, вы понимаете, я бы так Финляндию охарактеризовал. Они действительно привыкли радоваться малому. Они никогда не были великой державой. У них нет амбиций-то особых, в общем-то. Они понимают, что они, в общем, такие сельские лесовики, скорее, по отношению к... финны, кто это? Это как бы вот там где-то какой-то люд, такие, знаете, как вот и хоббиты такие, где-то там живут, понимаешь, там в лесу. Там, ну, вы были в Финляндии? Вот красиво, там озера у них, леса, ходят они себе,
озера,
там города.
Да.
Все довольно такое, с одной стороны, можно сказать, серое, а с другой стороны, в общем...
Не, ну, природа красивая.
Природа красивая, они ее берегут. Они как бы вот люди природы.
Парятся
такие.
В бане,
да,
устраивают
они
там
умеют
себе
получать
уют.
Удовольствие. Они, в общем, живут, на мой взгляд, не ради каких-то великих целей, которые недостижимы зачастую, потому что, ну, только ты достиг одной, на тебя сразу... Это как мы, да? У нас вот мы постоянно, у нас борьба за величие. То за национальную идеологию, то за...
Ну, у
за
нас
еще...
этим все
да.
Условлено
нет,
да, по природе, по размерам,
то есть у нас поводов
истории,
быть
по всему.
Несчастливым гораздо больше, чем у многих. Вот. Но это, в принципе, наверное, у многих. А у финнов-то чего? Лесок, банька... Налил себе,
ну,
выпил. Вышла то эта Хильда там, или как ее зовут?
Брунгильда.
Ты, да. Нормально все.
Ну, вообще, есть,
Питер, хочешь там в большой город?
Господи, зачем вступали в НАТО, Петр Алексеевич, они? Ну, только головной боли себе снискали, я считаю.
А
ну,
им,
просто...
мне кажется, и в НАТО нормально.
Жили.
Да, что им? Ну, НАТО и хорошо, и пусть живут все.
Думаете?
Я думаю, что они как-то
история.
Это... Нет, ну они же, по сути, они же теперь изумляются. Они говорят, никакие военные базы, вы что, не...
Да-да-да, мне это тоже,
вы
кстати,
что? Нет, это не
понравилось.
Надо,
нам... Они не знали, что этим сопровождается
нет,
вступление
что,
в НАТО.
Зачем? Не хотим. Но, опять же, я не думаю, что они переживают сильно по этому поводу. А вступление в НАТО, я думаю, поспособствовала угроза их вот этому счастью, которое я писал Хоббитскому. Значит, огромное количество россиян, из особенно из северо-западного региона, которым просто скупают дома, значит, магазины заселяются там. Ну и, понятно, ведут себя, нарушая вот эту вот гармонию бани, Хильды и муравейника. Вот, собственно, и все.
Ну что, Петр Алексеевич, торжественная часть... Персона недели объявляется.
Давайте
открытая
вы,
рубрика.
Давайте по одному.
А что мы? Я думаю, что у нас с вами один герой
не
на
знаю.
Первом месте
а
на этой неделе.
А мы по старшинству или как?
Да не знаю, ну просто по, так сказать... Потому с кого хочется начать.
Ну, давайте вы начните. Да, сюда,
ну, я думала, что персоны. Вы так же, как и я, естественно, выберете персону недели на первом месте Сергея Викторовича Лаврова. Вот мне так казалось.
74 что... года ему сегодня.
Прекрасный возраст, я
прекрасно.
Хочу сказать.
Поздравляю Сергея Викторовича.
В прекрасной форме находится, конечно.
Да, но а так ему 74 года все-таки. Ну,
так.
Это обычный день рождения.
Ну, в смысле, не юбилей.
Не юбилей. А вот есть человек, у которого юбилей позавчера был.
Ну,
о-о-о.
Удивительно.
То есть, когда Сергей Викторович еще, извините, под стол, так сказать, не ходил пешком, тот уже ходил пешком под стол.
Так.
На год старше. 19 марта родился Валерий Яковлевич Леонтьев.
Боже,
я
слушайте.
Вообще не поклонник, но для меня это скорее...
А
как...
я поклонник,
да, я, вы знаете,
и не стыжусь.
Я разговаривал с Трофимом, оказалось, он два раза на концерты выходил.
Я вам скажу честно, Леонтьев... Очень хорошо работает. И
не,
он
работает,
многие
он
вещи делал до того, как это стало мейнстримом. Имеется
вы
в виду даже
майку,
в 90-е годы. Да, то есть это для там, 70-х, 80-х я вообще
или
считаю, что это было
ягодицы.
Явление советской эстрады, Петр Алексеевич. Но он как бы авангардист.
Не, он плясал, он старался, да. Он молодец. По-моему, из Удмуртии, да?
Откуда-то. Не помню откуда,
ну,
но он сказал в день 75-летия, что все, завязал
вот
с концертной деятельностью.
Не он сказал представитель. Вот
да,
за
да.
это ему низкий поклон.
А то знаем
молодец.
Мы представителей.
Не, я считаю, что он
эстрады,
молодец, которых... что вот в 75 все, можно закупишь. Действительно заканчивать уже. Потому что если бы сейчас Валерий Леонтьев все-таки совершил бы вот творческий подвиг, нарядился бы вот в эти голые ягодицы, обтягивающие
кожаные,
майку в сеточку, да,
все
и
вот
еще
вот
и парик какой-нибудь, мне кажется, это был перебор. Надо уметь спокойно и уйти, действительно. Я еще раз не поклонник, но мне кажется, что он, наверное, какое-то значение имеет.
Как
многие
быть...
считают его гением вообще.
Как можно быть не поклонником дельтаплана? Между нами памяти туман, как во сне. Мне
нравится Леонтьев чисто, как вот...
Ну, можно же просто слушать. Мне нравится вот именно, как вот он звучит.
Тоже мне не нравится.
Нет?
Он очень талантливый, классный, но дело вкуса.
Когда вы слышите «Я одинокий бродяга любви Казанову», у вас не... И вот эти все ритмы, у вас не начинается нет. внутри такой как бы вот дивный пульс? Нет? Ничего нет, не происходит?
Вообще ничего не происходит. Нет, мне не нравится он. Просто не, это дело ну, в поэзии. Что-то же. В нем такое неприятное для меня. Но, опять же, это...
Но с днем рождения!
Но я вот, в отличие от многих, не говорю, что да ладно, что... Нет. Я понимаю, что это, да, там...
Очень много
поклонников. Армия была у него целая поклонница. И я уверен, что это не просто так. Во всяком случае, это уж точно не Филипп Киркоров. Это по уровню. Это
высокий класс. Ну и песни это у него класс. Такие, я думаю, ну, все долго будут.
У него он их не сам писал.
Ну это не важно, но он вложил в них, так сказать, душу да. и свой сценический талант,
в общем,
и вся эта хореография.
С юбилеем Валерия Яковлевича, несмотря ни
да,
на что, я
поздравляю. Да, я присоединяюсь. Я вот даже и не
молодец.
Знала, слушайте.
Да, и он, кстати, приехал в Россию.
Так.
Он вообще проживает, естественно же, в Майами, ну, где еще звезде тут, так сказать, жить. Вот. А сейчас прибыл в Россию, но выступать не будет, и спасибо ему за это.
Давайте прибыл, так сказать, чтобы...
Ну, чтобы отметить кругу друзей.
И это да, правильно. А, ну что, сегодня день... Во-первых, кстати, помимо всех праздников, которые имеют место быть сегодня, сегодня Всемирный день поэзии. И как символично, что во Всемирный день поэзии родился Александр Вертинский.
Вертинского. Точно,
да, которого многое почему-то вспоминают в контексте его дочерей, актрис,
ну, понятное извините,
дело,
дочери,
его тут... жены, опять что? Же, актрисы, его личной биографии.
Кто не видел дочерей Вертинского, я вам скажу,
обе
посмотрите,
нравятся.
Да,
и Марианна,
вот, мне даже Марианна, Анастасия. Мне кажется, больше нравится.
С ней есть прекрасный фильм, где она очень хороша, называется «Город мастеров».
Да,
один
да.
из таких.
Ну, они мне, понятно, что мне мамы все годятся там. Ну, чем, просто очень красивые женщины.
Ну, безусловно. Нет, так, ну, у них и мама хороша.
Мама,
а как она
помню.
Хороша в роли Ани Дак?
Это их
в королевстве
мама?
Кривых зеркал, да-да-да.
Вот мама. Ну, ладно.
Ну, вот та самая да. Ани Дак-то,
это
собственно,
ну,
которая...
Это не мой
дочь Нусрока. Да вы что?
Да.
Нет, ну хорошо, она сыграла, и такой вообще фильм знаковый очень. Ага. Ну, для меня он прежде всего, конечно, поэт, и он для меня... Вот сейчас вот мы очень много говорим там о том, а вот, значит, деятели эстрады, деятели культуры должны ли быть патриотами. Я не знаю, кому что должен был Вертинский, но факт в том, что исключительно рафинированный, такой интеллигентнейший, утонченнейший мальчик, он сначала поехал добровольцем, санитаром на фронта Первой мировой войны. У него было 35 тысяч перевязок, причем он брал только тяжелых, потому что легкие перевязывали санитарки-женщины. Mm-hmm. Он несколько раз спасал жизни солдатам, там, доставал пули и так далее, и так далее, чем очень потом гордился. И потом, когда он уже, соответственно, уехал на Запад в вынужденную фактически эмиграцию, он невероятное количество раз подавал документы на советское гражданство, хотя, в общем-то, понимал, что, ну, скажем так, его стиль исполнения, его творчество, ну, такое не совсем советское, мягко говоря, то есть это все не совсем вписывается в местный калинкор, но он настолько любил родину в любом статусе, будь то Российская империя или Советский Союз, что он не представлял своей жизни без этой страны в любом ее названии, и он как бы просто вот с таким маниакальным упорством подавал, и в 43-м году получил таки советский паспорт, приехал сюда, здесь уже, собственно, родились его дочери. Угу. Ну и вот, в общем-то, мы всю эту историю уже дальше знаем.
Ну, он, кстати, вот,
это вызывает невероятное уважение.
Видел вот цитату, он сетовал, писал письмо даже, по-моему, кому-то, что он очень много гастролировал, там 300 концертов по регионам, но никто не писал о нем, в прессе не упоминали и так далее. То есть он творчески не очень был счастлив в Советском Союзе, хотя у него, в принципе, здесь какие-то...
Слушайте, были... он лауреат Сталинской премии.
Да-да, я знаю, но именно эта прямая речь была, что как же так, я вот столько всего, обо мне даже не строчки. То есть он как бы был...
Я, насколько понимаю, это был период, когда вот он пытался получить гражданство, и он как раз
уже здесь
говорил
находясь.
О том, что у меня нет ничего, кроме мирового имени. А потом здесь уже, соответственно, ну и Сталинская премия, там все причитающиеся ей, так сказать, жизненные бонусы и так далее. Ну вот действительно меня его вот эта вот патриотическая составляющая всегда завораживала, потому что, ну, он был успешен за границей, мог бы там остаться, все бы у него было, наверное, нормально, но вот очень любил родину и делал это очень ненавязчиво, а так вот абсолютно искренне. Ну что, Петр Алексеевич, с прекрасной недели вас. Надеюсь, следующее будет еще лучше.
Всего доброго.
До встречи.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.